Господь, мы славим Тебя, благодарим Тебя, что Ты нас избрал, что Ты нас призвал служить в Доме Твоем, быть святыми Твоими и даже Твоими священниками. Мы хотим понять это служение. Благослови сегодняшнее собрание, где мы здесь все вместе собрались, чтобы мы единым священством стояли перед Тобой и служили Тебе. Аминь. Славьте Господа. Прекрасное слово, которое мы сегодня в это время слушаем от Господа. У меня такое ощущение, что это место в Откровении не просто так нам было дано, но мы снова, Господь направил нас туда, чтобы мы снова увидели то, что Он делает, и то, что, чем мы будем наслаждаться в вечности. Что мы на троне Божьем, и там, здесь на троне, не пустыня, но здесь на троне течет поток. Стоит дерево, которое дает фрукты 12 раз в год. Если бы было сухо, если бы была засуха, то дерево не смогло бы давать плоды. А поскольку оно дает плоды 12 раз в год, это говорит о том, что есть вода, в этой стране есть вода. Это трон, и это дерево, и это вода, это не где-нибудь находится, но это находится в городе Божьем. Трон будет находиться в нем, в этом городе. Это Первая Петра, вторая глава, пятый стих. Силою мы будем состроены, как живые камни, к единому Как брат один сказал, здесь не стоит строительство Божьего дома и строительство священства. Там нету «и», там все является единым. Построение дома Божьего и священство — это одно и то же, или это единая вещь. И поэтому я очень рад, что сегодня у нас есть конференция, на которой мы стоим на стороне единого священства и рассуждаем по поводу служения священства. Господь всегда это нам открывал. Все вместе Он показывал нам Дом Божий, показывал служение в Нем, служение священства. Одно принадлежит другому. Город и его слуги, которые ему служат в этом городе. Я должен сказать, что мы должны не должны позволить, чтобы у нас кто-то забрал эту истину, чтобы мы нечаянно не ушли в другое ложное направление, где методы служат поклонением Богу. Поэтому это очень важно для нас сегодня сохранить истину. Эти методы, которые были созданы для жертвоприношения, я не вижу их, где они сегодня. Мы должны оставаться, стоять на слове и все словом испытывать. У нас не просто теология о том, как должны слушать священники, но у нас жизнь, в которой мы служим. И с радостью служим и упражняемся в этом в Доме Божьем. Очень важно, чтобы мы все на этом служении, в этом служении принимали участие. Мне очень понравилось в Откровении 5, где прославляется где прославляется Агнец, достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. Мы все искуплены и призваны быть священниками. Если Господь искупил тебя кровью Своей, тогда ты призван им быть священником. Ты призван в это священство святое. Ты принадлежишь святому священству. И у тебя есть это определение царствовать с Ним на этой земле. Да, это Божья воля для нас всех. И Он сделал нас способными к этому. И мне нравится, как Павел говорит 2 Коринфянам 3. Он говорит, что не то, чтобы мы способными были бы сами, но мы способность наша от Бога. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. И Павел это прекрасно понимал. Здесь из нас никто не способен сам от себя. Между нами нет никакой разницы. В нас самих мы все не способны, каждый провалится. И тем не менее, мы все способны от Бога. Мы получили эту способность от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Вчера в свидетельствах мы слышали о том, что когда мы служим священству, мы не должны взирать на себя. Нашим естественным человеческим пониманием мы в первую очередь смотрим на наши способности, что я могу сделать, на что я способен, и тогда я буду это делать для Бога. Но это не то служение. Служение не берет начало в наших способностях. Служение берет начало в Духе и в том, в чем Бог делает нас способными. И я снова и снова понимаю, в церкви, когда Господь хочет нам дать это служение, тогда я не чувствую себя способным, и это очень правильно. когда я должен здесь свидетельство говорить или проповедовать, я понимаю, что я не способен что-то сказать на собрании. Я даже не знаю, что я должен сказать и как я это должен оформить в словах, но это правильно. Я понял, что это правильно, я не должен на это смотреть. Я должен смотреть на Бога. Вера и доверять Богу. Молодые люди, Господь всех вас сделал способными служить Ему на собрании. И когда Господь касается вас, тогда служите Ему, дайте ваши члены, ваши уста, отдайте их Богу, и Бог даст вам, вложит в ваши уста служение. В нашем служении мы не, нашем священническом служении мы не чувствуем себя достойными, способными. Но мы смотрим на Бога и говорим: «Господь, Ты сделал меня способным. Я могу Тебе служить. Я призванный священник в Царстве Божьем, и я служу Тебе здесь. Я не тот, кто здесь заполняет собой место, сидит и стул заполняет собой. Я здесь нахожусь для того, чтобы служить Тебе. Я на служении. Может быть, достаточно того, что живой камень здесь находится, в этом собрании. И состроен прекрасно в Дом Божий. Но камень — это хорошо, мы должны постоянно и плотно быть состроенными в Доме Божьем. Но это нечто не статическое. Мы должны двигаться в Доме Божьем, быть активными. Слово говорит, как каждый получил служение. Служите этим служением в Доме Божьем. 1 Петра 4. Поэтому мы здесь Его тело на этой земле. И Он хочет дело свое через нас исполнить на этой земле. Он нуждается в твоем теле. Это и не просто образ, это реальность. И Он дает с удовольствием тебе задание, и он нуждается в нас, чтобы мы отдали себя Ему, чтобы то, что Он нам дает для служения, чтобы мы это осуществляли. Там, где мы посажены им, каждый на своем месте. И в этом служении я понимаю, что это важно, чтобы мы понимали, есть всегда источник. И это наполнение его жизнью. Из этого источника мы должны служить. Только из него. Четыре собрания о жизни, о питании. И вдруг неожиданно появляется царственное служение, священство. Кажется, как будто несколько тем, но на самом деле нет. И я понимаю, что в это время, сегодня, все эти темы являются единой темой. В итоге наше царственное служение — это ту жизнь, которую мы получили, ее как бы отдавать дальше. Мы не просто сосуды, которые чем-то должны наполниться, будут полны, и тогда можно их поставить и снова другой сосуд взять, наполнить и поставить. Нет, мы с вами каналы, через которые течет поток. Это же говорит Господь в Иоанне
7.
Давайте прочитаем. 37-39 стихи. Давайте вместе прочитаем. «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Господь призывает, взывает, если кто-то жаждет, приди ко мне и пей. Если ты пил, если ты не пил, то ты ничего не можешь сделать, ты жаждешь. А если ты испил, то ты можешь активно дальше действовать. И здесь говорится, что из чрева того потекут реки воды живой. Не внутрь чрева потекут, а из чрева. Это естественная реакция. Когда мы открыты, то это будет происходить. Проблема в том, что наше сердце закрыто. Может быть, мы пьем, но потом боимся. Но это приходит, этот страх приходит от сатаны, от врага. Какие-то мысли, блокады, которые нам закрывают путь, через которых истекает вода обратно. Я уверен, что каждое собрание, неважно, сколько у нас, двое или трое, если мы вместе сходимся, открываемся потоку Божьему, то Он оживляет нас. Мы хотели приехать однажды на собрание, на молодежное собрание в Штутгарте, и тогда поняли, что собрание не состоялось почему-то. И тогда мы там были, впятером собрались только. Я, конечно, был разочарован. Ну что мы будем делать? Стоило ли ехать издалека сюда, если мы сидим здесь в маленькой комнате впятером? И мы читали 1 Петра 4. Я до сих пор помню это. И мы взяли этот стих и читали его, и наслаждались им. И до сих пор он остался в моем сердце, этот стих. Я думаю, что это было одно из лучших моих молодежных собраний. Я в этот день не услышал множество голосов на собрании, но я в этот день наслаждался этим стихом и был наполнен Господом. И мы можем даже здесь, на большом собрании, наслаждаться, здесь, на большом собрании, наслаждаться этим стихом. И через это открыть наши уста. Как Господь говорит, открой уста твои, и я наполню их. То, что я хочу сказать, это важно быть наполненным потоком во время служения. Одна сестра говорила, когда она была еще в собрании в Штутгарте и жила в Штутгарте, и участвовала в служениях, прежде чем участвовать в служениях, они сначала пили поток. Они приходили вместе, сходились и взывали Господу, призывали Господа. Мы сначала приходим к этому источнику, и тогда, и только после этого мы начинаем служить. И тогда не было проблемы разных мнений. Я хочу так, а я хочу по-другому. Потому что Бог наполнял служение. И тогда это служение было в единстве. Слишком очень просто было организовано служение. У меня такое ощущение в этот момент произошло. Мы должны снова вернуть это в наше служение. Не просто как метод это использовать, но действительно нужду в этом иметь. Просто сначала напиться, а потом служить. Напиться потоком Божьим, а потом служить. 1 Петра 2, 2 глава, показано, что это царственное священство. Не только святое священство, но и царственное священство. Это показывает наше положение. Господь сделал наше положение нас священниками, но не только. Он сделал нас еще и царственными священниками. Господь говорил с самого начала нам, вы должны царствовать. И как же Господь это осуществит? Даст Он нам армию, чтобы мы могли царствовать? Нет. Он даст нам дерево жизни, сад, поток жизни. И говорит, возьми мою жизнь, и тогда ты сможешь через меня царствовать. Все Писание не противоречит друг другу. Тебе не нужна армия, тебе нужен Дух Божий. И так мы должны вместе с Богом учиться царствовать. Царственное священство. Очень важный момент. И на самом деле одно с другим связано быть царственным священником и царствовать вместе с Господом. В Старом Завете это было разделено. Были священники и были цари. А в Новом Завете это становится единым. В личности Иисуса Христа это становится единым. Мы вчера уже читали. Служение Мельхиседека. Давайте все-таки откроем. Евреям, глава 7. Первые стихи. ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Прекрасное, прекрасное описание служения Мельхиседека. Господь является и священником по Мельхиседеку, и царем мира. И то, и другое в одном. Поэтому я думаю, очень важно, когда мы служим Господу, чтобы ту позицию, которую мы в нем имеем, чтобы мы ее понимали, чтобы мы осознавали ее. Он не просто царь, он царь царей, он Господь господствующий, он над всякой властью, над всякой силой, над всяким правительством, над всяким делом в этой вселенной. Все было положено ему под ноги. Точка. Ничего не было забыто. Все, что в этой вселенной есть, на небе и на земле, все было положено ему под ноги. И это позиция нашего Господа. Мы ее видим? Мы должны ее видеть. Я должен сказать, я очень рад нашим конференциям, особенно прошлой зимней конференции. Мне это особенное видение было. Даже Иоанну было сказано: смотри, лев из колена Иудина победил. И иногда мы так же, как Иоанн, не видим. Мы видим проблемы, сложности, как-то не идем, как будто вперед не движемся. Поэтому Господь снова и снова должен нам показывать: смотри, Он победил, лев из колена Иудина, Он царствует, Он исполнит план Божий. Для тебя, кажется, это невозможно. Но смотри, и пусть это станет для тебя видимым, этот образ побежденного Христа, вернее, Христа, который победил. Господь, ты господствующих, ты господствуешь, и все положено под ноги тебе. Павел молится о том, чтобы очи сердца нашего были просветлены. И это преизбыточествующая сила Его. И это сила, которая действует во Христе, которая воскресила Его из мертвых и посадила Его справа от Бога Отца, над всеми правительствами, над всеми царями, над всеми силами, не только в это время, но и в будущее. И Он все вещи, все дела покорил Ему, положил Ему под ноги. это хорошие стихи, которые нужно кушать. Когда ты вкушаешь это слово, тогда всякая проблема станет мелкой. И тогда увидим мы так, как видит Бог. И Он дал ему, положил ему все под ноги и поставил его главой всего. И мы были взяты в эту позицию, в его положение взяты и помещены в положение победившего Христа. Видим ли мы это? Положение Церкви, наше положение во Христе, над всеми силами и властями, над всеми именами. Он стал главою всего, главою в Церкви. Как мы были мертвы во грехах, также оживил нас вместе со Христом. Через милость мы оживлены и вместе с Ним посажены на небесах во Христе Иисусе, чтобы Он в веке будущем показал нам свою милость во Христе Иисусе. Первые стихи из второй главы мы не прочитали. Я думаю, мы знаем их, но тем не менее важно снова посмотреть. Понятно, что наше прошлое ужасно. Мы были мертвы во грехах и в неправде. И тем не менее, Бог поместил нас в это божественное положение. Не потому, что мы это заслужили, но через милость свою. И я хочу сказать, может быть, нам сложно до конца понять это положение, в котором мы находимся, когда мы снова совершаем грех, и я не могу в этот момент быть во Христе над всеми. Когда я совершаю грех, я покидаю свое положение во Христе, царственное священство. И Писание говорит нам, что это случается, что мы согрешаем иногда. Но мы не должны, это не должно нас нам мешать, препятствовать, вернуться снова в наше царственное священство, снова взять кровь Иисуса Христа и сказать: «Господь, в Тебе я оправдан. Я очищаю мои одежды в Твоей крови». Не те, кто знают: «Да, есть кровь, и я могу взять ее». Нет, будь активным, возьми кровь. Если ты чувствуешь, что в тебе что-то не так, тогда возьми этот путь, возьми эту жертву Христа, принеси ее Христу и примени ее к себе. Скажи: «Господь, я беру эту жертву и приношу ее Тебе. Я принимаю Твою жертву. Очисти меня кровью Твоей. И зайди воротами в город и служи снова Господу как священник». У нас есть этот путь. мы покинули земное пространство. Давайте я вам покажу, на доске нарисую. Он рисует горизонтальную ось. И эта горизонтальная ось должна быть образом Земли. И стоит человек на Земле. И этот человек земной. Это его положение. Он стоит на земле, и он земной. Перед ним огромный круг, который заполнен проблемами и страхами, заботами. И этот круг такой большой, что человечек не может его подвинуть. И мы верим в Бога, но Господь для нас кажется далек от проблемы. И Он рисовал большого человечка, который является образом Божиим. И этот человечек находится далеко от маленького человечка. И от его проблем. Мы видим большую проблему, которая нас занимает, которая близка нам, а Господь где-то далеко там. Мы, может быть, взываем о помощи, но нам не хватает, наверное, доверия в то, что Господь не может взять эту ситуацию под контроль. Очень часто это для нас является земным представлением. Я бы назвала это земным представлением. Даже в нашей молитве у нас даже то, как мы молимся, но такое восприятие не отвечает самому Господу и Его положению. Наша молитва является очень важным служением в Доме Божьем. Мы говорили об этом на зимней конференции. Откровение показывает, что молитвы святых возносятся к трону Божьему. Откровение 5 глава, 8 глава. И это очень важно, какое положение мы занимаем, когда мы молимся. Мы жалуемся, мы рассказываем о проблемах своих. Или я молюсь такой молитвой, которая возносится к трону Божьему. Есть разница, эту разницу мы чувствуем. Я чувствую часто, с каким отношением я молюсь, и я упражняюсь в своей молитве, и я должен признаться, иногда бывают такие молитвенные собрания, или когда я сам молюсь, когда я после молитвенного собрания, вместо того, чтобы освободиться и облегчиться, я, наоборот, стал тяжелым, и мне стало тяжело на сердце, вышел с молитвенного собрания. Это только потому, что я молился о проблеме, я занимал себя проблемой, и я понимаю, что я неправильно молился. И здесь мы должны учиться быть царственным священством и молиться из правильного положения. И наше положение таким, которым мы должны видеть в Ефесянам 10, а именно, мы посажены со Христом на небесах, высоко над всякой проблемой, над всякими страхами. И я хочу здесь нарисовать, он рисует от этого большого круга, который заполнен проблемами и страхами. Сверху он рисует огромного человека над этим кругом, сидящего на троне, и на коленках у этого огромного человека малюсенький человечек, малюсенький, сидит на коленях. И он говорит, что вот это мы, это наше положение. На коленях у Бога, который сидит на троне. И это небесный образ, небесный взгляд. То есть человеческим взглядом был наш земной взгляд, что мы стоим перед огромной проблемой, а далеко сзади от нас огромный человек, который, ну, вроде как, ко мне и проблеме не имеет большого отношения. Это был земной взгляд. А небесный взгляд — это то, что огромный человек сидит на троне, а у него под ногами этот маленький круг с проблемами, а на коленях маленький человечек — это мы. Например, в Деяниях 4 была ситуация, 4 глава. Ситуация, которая впервые после воскресения Христа, они впервые столкнулись с сильными проблемами, противостоянием. Там был муж, в третьей еще главе. Там был мужчина, который заставил старейшин еврейских бросить в тюрьму Петра. Они не должны были произносить имя Иисуса Христа. Это была огромная проблема. Сошла на них. Но смотрите, что получилось. В 4 главе Деяния, в 22 стихе, они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. А, как сказано, они запрещали им говорить имя Бога. В 24 стихе. Они же, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Да. Я считаю, что это прекрасно то, как они начали молитву свою. Они сказали: «Господь, помоги нам, Господь, спаси нас». Но они обратили свой взор к Богу. Они возвысили голос и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю». И я считаю, что это правильное положение в молитве. Обратиться к Богу и сначала прославить Его. Эти священники иудейские, они давили на них, они пугали, но Господь на своем месте, Господь на троне. И они взирают на Него, на Господа, а не на иудейских священников. 25. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым: что метутся язычники и народы, замышляют тщетные? восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ироды, Понтий Пилат, язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. Все собрались, даже Ирод, Понтий Пилат. Так сильно они давили на них, но получается, что это все предопределила рука Божья. И вдруг проблема становится такой маленькой, потому что все было положено под ноги Иисуса Христа. То, что сегодня происходит, война, это то, что Господь определил. Она должна происходить. И это там не силы решают, там Бог решает. И я знаю, что все будет так, все так закончится, как Господь предопределит. И это замечательно, и тогда мы успокоимся, у нас будет мир. То, что поместило мир в такое безумство, все это находится под контролем Божьим. Славьте Бога! Мы едины с Ним. И очень важно в молитве именно это иметь фокусом в молитве. И тогда у нас будет царственное священство. Тогда мы станем царственным священством. Потому что в молитве мы должны освобождать Его волю, Чтобы мы могли это сделать, нам нужно войти в положение, в котором находится Бог. И еще один пункт я хочу здесь сказать. Марка 11 глава. Стих 22-24 стихи. Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимите вернись море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет, потому что говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Господь хочет, чтобы мы в молитве приняли то положение, которое Он имеет, потому что Его положение таково, что все находится у Него под ногами. И в этой молитве мы должны поместить себя в это положение, в котором находится Христос. Сказать: «Я верю, я нахожусь в том же положении, что и Христос, я един с Ним, и так я хочу молиться». Я должен сказать, что было такое, что я сомневался в этом. Я молился и верил в то, что это произойдет, а это не произошло. И тогда я думаю, наверное, все-таки это не так происходит, как Господь здесь говорит. Но Его Слово истинно. И важно то, что Господь говорит из этого положения. Господь знает, что все находится у Него под ногами. Любая гора для Него легка для потрясения. И Он хочет нас взять в это положение к себе. Но для этого мы должны быть в Нем, внутри Него. Это не значит, что я должен молиться со стопроцентной уверенностью: «Господь, Ты сделаешь то, о чем я прошу Тебя». Я уверен, что эта проблема решится. Ты, если так будешь молиться, то ты наверняка разочаруешься. Потому что у нас ложные представления и ложные ожидания. Поэтому мы должны знать сердце Господа. И Господь... Давайте прочитаем Иоанна 15, 17, 7 стих. Господь говорит: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Молитесь, о чем не пожелаете, и будет вам. Но есть здесь условие: если пребудете во мне, нам нужно единство с Ним. И тогда у нас не будет своих представлений о всех вещах, а мы должны принять Его представления о разных вещах. И я хочу этому научиться. Опыт, в котором мы понимать начинаем, что любая концепция, в которой мы убеждены на 100% в Господе, выглядит по-другому. И я тогда должен признать, что это была просто моя концепция. Я должен иметь смелость это признать. И признать, что это не то, что хочет Бог делать. Как царственное священство я должен молиться о том, что, о чем молится, о чем хочет молиться сам Господь. Пусть Господь учит нас еще больше принимать это Его положение, эти Его обеты. Ему служить как царственное священство в Его царстве.